Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем добрый день, с вами Гиг-зона, как всегда, понедельник, 15:00, говорим с вами о классных новинках, старинках, классиках жанра и о всем, о чем только можно, что запало, западает в нашу душу, определяет нас как любителей фильмов, любителей аниме, вообще как тех людей, которые потребляют все, что нам дает масс-культура. И сегодня мы будем говорить о реально культовой вещи. То есть это вот то, что, мне кажется, сделало детство, ну, моих родителей, мою юность потом. Это тоже интересная история, я ее расскажу. И сегодня мы будем говорить про, ну, эпохальную историю. Мы будем говорить про Индиану Джонс. Я на самом деле хочу сказать сразу, что я намерена вести нашу большую часть эфира, посвященную в принципе франшизе «Индиана Джонс». Мы немножко поплачем и посмеемся над пятым фильмом, который вот вышел совсем-совсем недавно. Это «Индиана Джонс и колесо судьбы». Вот. А так будем говорить о том, что все-таки нас радует. Сегодня с вами в эфире Наталья Лисовая, Оксана Куропаткина. И у нас два замечательных гостя. Оксана, представь, пожалуйста.
Итак, сегодня с нами Алексей Безруков, который ведет канал Тайлер Дёрден. Это отсылка к бойцовскому клубу. И Евгений Ухов, который ВКонтакте ведет группу «Вы это видели». То есть у нас два ведущих гиг-каналов, которые интересуются массовой культурой. И, собственно говоря, поэтому мы их и позвали для обсуждения «Индианы Джонса».
Я напомню, что первый фильм «Индиана Джонс» вышел в 81 году. На самом деле, «В поисках утраченного ковчега» — это такая оскароносная, вот прям оскароносный фильм. Если я не ошибаюсь, 5 «Оскаров» они же забрали в 81 году. Да, по-моему, 5. Просто собрали все, что можно, а кроме того, что собрали все «Оскары», которые можно, еще и кассу хорошую собрали. Это самый высококассовый фильм 81-го года. Спилберг вообще великолепен, мне кажется. Он тогда был прям... Ну и потом, в принципе, ну вот в тот год он был прям на коне. Вышел 23-м, 5-й фильм франшизы. То есть у нас есть 4 классных фильма. И вот 5-й, который вышел. Давайте поговорим вообще о том, как мы чувствовали эти фильмы, как мы с ними знакомились, какие были первые эмоции и ощущения, и что вот вы испытали в 23-м. Давайте начнем с Евгения.
Ой, спасибо большое. Я очень рад, да, на этой площадку попасть. Очень интересно всегда пообсуждать кино. Я очень люблю смотреть кино и, конечно, интересно говорить потом о кино. А о любимом кино говорить 1000 раз приятнее. Для меня «Индиана Джонс», ну, наверное, да, одно из самых главных событий вообще в киножизни, в юности, в молодости, в моей. Я человек старый, у меня вот тут вот уже все седое. И борода вот тут вот седая растет. И я, «Индиану Джонса»-то я застал еще вот, вот прямо на видеокассетах, в видеозалах и в школе даже, вот сейчас похвастаюсь, настолько сильно любил серию фильмов эту, что, ну, из-за Евгения, из-за Жени у меня даже было прозвище «Джонс». Очень долго я его использовал даже в соцсетях уже в последующих. Вот почему-то считали, что я... слишком, во-первых, ботанистый, а во-вторых, вот как-то слишком сильно люблю это кино. Вот «Индиана Джонс и крепкий орешек» — это, наверное, то, на чем я вырос тогда. И поэтому, да, для меня это, наверное, трилогия оригинальная, это главные фильмы, которые заставляют дальше смотреть, дальше во всем этом участвовать, смотреть новые фильмы, придумывать новые истории, самому как-то фантазировать, самому развиваться. И если говорить о четвертом фильме, да, вот сейчас было сказано Наталье, что мы имеем 4 оригинальных фильма, хороших, прекрасных, да, ну, насчет четвертого фильма есть определенные вопросы, и мы, надеюсь, о них поговорим еще. Четвертый фильм для меня был несколько сложнее, потому что прошло достаточно много времени, я изменился, Спилберг изменился, Форд изменился, изменился мир, изменилось восприятие, потому что я смотрел уже в кинотеатре, а не на видеокассетах. Это было немножко другое. А вот что касается пятого фильма, вот для меня прямо это было очень важным событием, очень важным мероприятием. Мне пришлось сделать серьезный выбор, о котором я, возможно, пожалею, а может быть и нет, я уже уговариваю себя, что нет, не пожалею. Я съездил и посмотрел в Казахстане пятую часть в кинотеатре вместо «Оппенгеймера». Вот, и, в общем, у меня был выбор из двух фильмов. Я выбрал Харрисона Форда, не пожалел. Не пожалел от того, что я увидел. Готов обсудить, да. Но, наверное, правильнее будет все-таки говорить о первых четырех картинах, потому что, я думаю, некоторые зрители пятый еще не видели. Поэтому я вот призываю, да, всех, всех моих коллег, всех сегодняшних собеседников не очень спойлерить, потому что там вот прямо поплакать можно, да, но не нужно говорить над чем.
Я, наверное, когда говорю про четыре первых фильма, я имею в виду, что к ним все-таки имеет отношение Спилберг, потому что, опять же, режиссеру пятого фильма он другой. Я вот больше к этому отношусь. А так, да, четвертый фильм, он вышел значительно позже, но хотя бы рука мастера чувствуется. Давайте так. Алексей, как у вас было?
У меня немного по-другому складывалось, потому что оригинальную трилогию я посмотрел достаточно поздно. Смотрел ее общим паком, уже на DVD, когда все это выходило на поиск, какое-то коллекционное издание. Я их посмотрел, и особым фанатом, ну, так не сложилось, не стал. А вот четвертый фильм, который ругают, и который, в общем-то, не очень котируют те, кто любит оригинальную трилогию, мне зашел уже прям вот как родной. Потому что Шайа Лабаф, мне он очень понравился, тогда он еще был вполне себе адекватным актером, без его перформансов. После «Трансформеров» он там смотрелся очень бодро, бойко, и я надеялся на продолжение франшизы либо с ним, либо в формате сериала, опять же, вот с кем-то молодым. Я не ожидал, что будет пятый фильм именно с Фордом, потому что он уже тогда, ну, был достаточно староват. А все вот эти приключения, ну, я не знаю, будет ли спойлером, четвертая часть вышла сколько там, лет 10 назад?
В 2008-м.
2008, да, ну, много прошло. Все пришельцы, отсылки к Fallout'у, та самая сцена, где он от ядерной бомбы с горы в холодильнике скатывается. Ну, это просто best. Предыдущих мне они все равно казались условно замедленными какими-то. Там нет такого бодрого ритма, как вот современных блокбастеров. Они более ламповые. Ну, мое мнение вот такое.
Пятый я еще не смотрел. Кстати, это еще то, что мы будем обсуждать ламповость, потому что у меня немножко... другое мнение по этому поводу, но мы еще к этому вернемся.
Ну, первая трилогия, это же ну, какой-то специальный грим, ручные спецэффекты, никакой там компьютерной графики особо не было. Четвертая, она уже сильно компьютеризирована, там много такого. Пятую я никуда не ездил, возможности не было, есть экранка, я смотреть ее целиком не стал. Но я помотал, и у меня сложилось мнение, что Харрисон Форд, несмотря на свой возраст, а Том Круз постоянно куда-то бежит. Погоня, погоня, погоня. Разные средства, разные локации, и он все время мчится. Подожду качество, не стал спойлер... Ну, как я спойлеров особо не боюсь, но все-таки качество картинки не оставляет желать лучшего, как и звук, в принципе. Поэтому подожду нормальный цифровой релиз и уже вот на большом экране посмотрю дома.
Надеемся, что он будет на самом деле, потому что я вот не знаю, будет или нет.
Ну, все предыдущее выходило.
Будем пускай ждать тогда.
И месяца. Ну, те же «Стражи Галактики» релизнулись, допустим, очень быстро.
Оксан, ну давай, «Индиана Джонс» — это как бы, знаешь, ну, не девчачья история. Давай будем честны. Мне кажется, да. Вот. Как у тебя случилась любовь?
Через мужскую книжку. Первое знакомство с Индианой Джонсом произошло опосредованно, когда я читала одну культовую протестантскую книжку, специально для мужчин написанную, называется «Необузданное сердце» в русском переводе, или, если точнее, «Wild in Heart», да, то есть «Дикость в сердце». Вот. Короче говоря, книжка про то, как быть настоящим мужчиной. Но мне же интересно, я женщина, мне же интересно, что там мужики-то думают. Я прочитала, и, кстати, вот при том, что я такую литературу не люблю, только из исследовательских целей, я сама специалист по протестантизму, но к этой книжке я даже периодически возвращаюсь, вот за исключением по понятным причинам вот всего того, что связано с отношениями с женщинами. Вот все остальное она как-то вдохновляет и поддерживает. И значит... Причем здесь Индиана Джонс? Чувак очень по-хитрому построил свою книжку. Хотя он протестант, у него там все должно быть по Библии. У него, кроме Библии, еще огромное количество цитат. А вот типа «вспомните вот это», «вспомните вот это», «а вспомним храброе сердце». Вот, короче говоря, он все это перемежает с библейскими цитатами, и поэтому, видимо, хорошо заходит его аудитория. Я там хорошо запомнила, что когда он говорит о том, что мужчинам надо бы быть спонтанными, не бояться приключений, и там, где он говорит, что бич современных мужчин, а книга писалась в 90-х годах, в том, что они пытаются все контролировать, все просчитывать, все держать под контролем, не надо так, Бог так не задумал. И в доказательство этого он приводит Индиану Джонса из первой части. Там действительно смешной момент, когда его спрашивают, ну типа, Инди, какой план-то? А типа, разберемся, придумаю, я подумаю. И скачет куда-то в закат. И автор говорит, вот смотрите, типа, вот как и Индиана, так и нужно поступать. То есть когда некогда вот особо продумывать, просто иди за ситуацией и смотри, что из этого проистечет. А второе пересечение с Индианой у меня случилось благодаря любимейшему ситкому «Теория большого взрыва». Там, где у главных героев, помимо их безумной любви к «Звездным войнам», есть любовь к Индиане Джонсу, там есть троллинг по поводу сюжетной дыры первой части, типа «Зачем был нужен Индиана Джонс, когда без него все вполне могло бы обойтись?». В общем, все как-то я ходила вокруг Индианы Джонса, но посмотрела первый фильм только 2 года назад. И что-то как-то не знаю, то ли у меня настроения не было, то ли как-то не зашло. В общем, я эту историю оставила, но запомнила, что у нас 5-я часть франшизы скоро выходит. Поскольку я отвечаю за контент Geekzone, я тут себе пометила, что надо посмотреть. Надо, хочешь, не хочешь. И вот когда я же сама назначила эфир, я поняла, что надо сесть и честно вот все посмотреть и пересмотреть. Я посмотрела. И мне, конечно, как религиоведу было очень интересно и про Ковчег Завета, вот чуть позже про него скажу, что это за история. И там, конечно, очень забавная эта вся индийская тема. Кстати, второй фильм мне понравился вообще больше всего, я, то есть не могла оторваться, так было интересно. Там, конечно, переизбыток всяких этих самых ползущих, кусающих и прочего трешака, но это очень фактурно снято. Мне кажется, мифы и страхи европейцев и американцев по поводу Индии это хорошо отражает. И прям было очень прикольно. Третья часть мне больше понравилась с отношениями между фактурным отцом и сыном. Вот она, мне кажется, вот это, мне кажется, самое сильное. Я вот смотрела больше ради этого. Четвертая часть как-то особо не зашла. Пятая часть, ну... Тот, кто сыграл нациста, Мадс Миккельсен, я смотрю, лицо знакомое, вот какой-то вот этот холодный взгляд, от которого становится страшно. Где я это видела? Потом я сообразила, что это... Ага, это же он! Вот, то есть я смотрела ради него, ну и, в принципе, вот эта история человека, который выходит на пенсию, мне напоминает историю с Рэмбо, историю с Терминатором, историю с Капитаном Америкой, вот, то есть это попытка так вот красиво все-таки завершить историю и проводить героя на пенсию. Насколько удачно получилось, это уже другой вопрос, но то, что они вот хотели поставить точку в этом моменте, да, мне как-то это было интересно, и поэтому не могу сказать, что с большим удовольствием, но я посмотрела. Я согласна с Наташей, что история не девчачья, но слушай, Наташа, как мне нравились девчачьи истории особо. Мне девчачьи-то истории нравятся за то, что в них, что не особо девочковые. Вот. А здесь, конечно, прикольно. Приколен образ ученого, причем так смешно. Он в очках, когда преподает в аудитории, ботаном. Когда он надевает шляпу, кнут, ты думаешь, ну что это? Это прямо молодой брутал. Прямо думаешь, это правда один и тот же человек или нет? Это очень прикольно. И как образ ученого, мне тоже кажется, можно это обсудить. Ну а теперь мячик к тебе. Я так понимаю, ты с таким восторгом ухватилась за Индиану Джонса просто мертвой хваткой. Я так чувствую, что тут давняя любовь какая-то у тебя.
На самом деле это не очень давняя любовь, Оксана. У нас похожая история, потому что в тот период, когда я там начинала смотреть фильмы, гремел «Властелин колец», начинались потом там «Трансформеры», потом уже «Марвел». И, в общем, «Индиана Джонса», он прошел как бы мимо меня. В Пока я не начала смотреть «Теорию большого взрыва», конечно, песня «Тор» и «Доктор Джонс» вот, да, впечатляет своей гениальностью. И потом прекрасная история с тем, что сюжетная дыра, которая не совсем сюжетная дыра, была озвучена по поводу первого фильма. И мы смотрели с молодым человеком «Теорию большого взрыва», и он такой, ну, как бы... ты не смотрела «Индиану Джонс»? Я говорю, нет, я не смотрела «Индиану Джонс». Вот, и мы, как взрослые люди, начали смотреть. Мы смотрели прям, ну, все и сразу, и это вызвало у меня безумный восторг, потому что это какая-то такая история, там, оно все собралось, и интерес мой к религии, и при этом классный активный персонаж, и погони, и немножко что-то формата ковбоев, и, конечно же, любовь, интересные взаимоотношения, и вот оно все прям прикольно, вот прям максимально было, и я смотрела с большим удовольствием, и я потом еще пересматривала, и перед нашим эфиром я пересмотрела все, что можно было пересмотреть. Поэтому у меня вот воспоминания всей франшизы, они целостные. И поэтому, когда я смотрела пятый фильм, я смотрела его в хорошем качестве, я испытала вот прям некое разочарование. Вот после четвертого, кстати, такого даже не было. Вот после пятого было, потому что для меня все-таки прелесть «Индианы Джонс» — это как раз-таки в ламповости. Вот этих вот стрёмных спецэффектах. Я никогда не забуду, как во втором фильме просто разбивается самолет, на котором они летят, там, где они спрыгивают на этой лодке желтой, они уже катятся по горе, и тут кадр, как разбивается самолет. И это просто совершенно ужасно с точки зрения графики. Просто, просто безумно ужасно. Но это вызывает какое-то вот прям удовольствие. Ну вот, я не знаю, у меня просто какой-то безумный восторг вызывает. Поэтому я, когда смотрела пятый фильм, мне прям грустно становилось. У меня так было такое ощущение, что у меня забрали что-то важное. Вот как раз-таки, знаете, вот это вот тепло какое-то, ну, наивность, да, потому что, ну, все равно ты, когда смотришь фильм с плохими спецэффектами, это история про доверие. Ну, то есть ты должен включить доверие и верить в то, что происходит на экране. И вот я верила. Я верила, что этот самолет разбивается, я верила, что они там мчатся куда-то, что там активные погони, хотя это вот было видно, что совершенно ужасно сделано. Но я в это верила. Я смотрю пятый фильм. Там все, конечно, очень здорово, все красиво, безумная картинка. В принципе, даже графика не самая плохая. Но нет, не ёкает сердечко. Вот не ёкало и не ёкало. И, конечно, мое большое разочарование — это то, что они настолько сильно играли на чувствах фанатов, причем делали отсылки именно к первому фильму по максимуму. Потому что, в принципе, ну, давайте говорить честно, те, кто... ну, там, не являются, да, фанатами «Индианы Джонс», они чаще всего смотрят только первый фильм. Поэтому, когда они пошли на пятый, конечно, там все эти, ну, сцены, это прям калька, условно говоря, с первого фильма, и меня это тоже безумно расстроило. Я такая, ну вот по-дешевому вы вот это вот все делаете. Отсылочки, это, конечно, хорошо, но не настолько же прямые. Вот, поэтому я расстроена. Но я рада, что мне пришлось, довелось вновь пересмотреть старые фильмы, и я получила опять кучу удовольствия, просто безумное количество.
Ну, а фан-сервис?
Ну, есть такое,
да. Хотят фан-сервис, но Marvel приучили нас к этому. Про ламповость, ну, 300 миллионов, я так полагаю, видно даже в экранке. Даже я их увидел. Ручных спецэффектов, да, конечно, уже нет. Хромакей — полный рост. Погони, потому что сделаны, ну, даже в очень плохом качестве, видно, что круто сделано. Ну, и по трейлеру массовка огромнейшая просто. Видно, что денег действительно потрачено. А про фан-сервис, ну, мы сами приучили студии, ну, тот же «Человек-паук», по-моему, это уже был просто переход за границы какие-то. То есть после этого уже не удивляет, когда ты там видишь в Торе «Звездного лорда» с его командой, такой, ну, ожидаемо, могут, в принципе, себе позволить. Но и здесь то же самое, как мне кажется. Та же была сцена с омоложением Форда как раз, с отсылкой к первому, я так понимаю, фильму. Она мне случайно попалась. Ну, очередное заигрывание тоже, что было в «Звездных войнах», когда уже, допустим, ушедших людей делают компьютеризированно и выводят на экран. И люди, которые не погружены во франшизу и не следят за биографиями всех актеров, они, в принципе, и не догадываются об этом. Для них это может быть какие-то архивные материалы покажут, что-то вот новое, они вполне возможно в этом смогут для себя какой-то вайп уловить.
Давайте спросим человека, который прямо специально ездил на пятую часть и имеет, наверное, какое-то тоже мнение об этом. Евгений, как вам? Есть разочарование, нет разочарования? Какие вообще ощущения от завершения истории Индианы?
Ну, я уже сказал, что я человек заинтересованный, и совершенно со мной невозможно разговаривать, да, на такие темы. Я буду хвалить, я буду обнимать всех участников того, что получилось. Я тут должен сказать, что дело, наверное, даже не столько в фан-сервисе, сколько в том, что Индиана Джонс, вот сама история, она оказалась таким самораскручивающимся, как это называется, самосбывающееся пророчество. И точно так же Индиана Джонс, он развивался, развивался, и в какой-то момент получилось так, что он должен как-то закончиться. И его ведь на самом деле заканчивали и в третьей части, они уезжали в закат, и все, это уже конец был. А потом появилась четвертая часть, и она тоже заканчивается, и они все счастливы, женятся, свадьба, на этом все. На этом обычно всегда все сказки заканчиваются. Но не в этот раз, не Индиана Джонс. И когда пятый фильм появился, это именно была история, насколько мне кажется, с точки зрения Диснея, с точки зрения Лукасфильма, с точки зрения даже Спилберга, хотя он участвовал довольно опосредованно, это все-таки была история именно окончания, именно того, чтобы поставить точку. Шестого фильма не будет, как бы там ни казалось, финальным кадром, опять же, не буду спойлерить, как бы ни казалось, что есть выход на шестую часть, нет, на самом деле шестой части не будет в том виде, в котором мы привыкли к Индиане Джонсу. Но концовка ему была как нужна. И концовка ему была нужна именно такая, чтобы зрители, которые, я не очень понимаю людей, которые начинают смотреть фильмы с пятой части, а потом думают, ну, что-то мне не понравилось, я тут ничего не понял. Допускаю, можно, пусть смотрят, пусть цветут все цветы, пусть смотрят все фильмы, все зрители, я всем зрителям рад. Но, тем не менее, да, я все-таки думаю, что люди смотрят, люди знают хотя бы, о чем идет речь, о том, что нацисты главные враги, о том, что женщина у него есть, но с ней очень трудные отношения, о том, что у него в четвертом фильме появляется сын, о том, что у него есть определенные отношения и с отцом, и со страной, и с историей, и с религией. И все это нужно скомпоновать в какую-то одну историю, поставить точку. Вот, на мой взгляд, вот может что угодно не нравится, но пятый фильм идеальный. Я настаиваю на этом и буду придерживаться этой точки зрения до конца, в этой передаче точно и дальше тоже.
Я бы, наверное, частично поддержала Евгения, потому что, наверное, потому что к пятому фильму я изначально относилась плохо, с предубеждением. Знаешь, Наташа, ты подходишь, наверное, с теплым чувством, и тебе плевок в душу. Вот оно всегда так. Вот. А я подходила с тем, что мне к эфиру надо посмотреть, давайте это побыстрее свою историю расскажите. Вот. А я ее посмотрю, почему я ничего не успеваю, думала я. Но здесь меня затянуло, наверное, на основе того, что зацепили какие-то вещи, которых не ожидаешь. Ну, то есть я не сказала бы, что это только лишь фан-сервис. То есть, конечно, да, не без этого. Конечно, они сыграли достаточно прямолинейно. Понятное дело, что это как-то не очень хорошо. Можно было бы сыграть как-нибудь и поизящнее, тем более имея такой бюджет. Но у нас никто не любит напрягаться, Наташа. И когда есть, можно не напрягаться, человек – существо ленивое. Он не будет напрягаться. Но, с другой стороны, я согласна с Евгением, что историю Индианы нужно было как-то завершить. Я об этом тоже уже говорила. Мне, в принципе, в последнее время нравятся истории стареющих героев. Потому что одно дело, когда герой молод, красив, брутален, и все девушки его. Вот, это одна ситуация. Другая ситуация, когда, ну, каждый из нас вынужден мириться с тем, что годы-то они идут, и они не всегда нам на пользу. И с этим надо что-то делать. У молодого Индиана 80-х годов одни проблемы, один уровень проблем. И то мы видим, что эти проблемы, они тоже как-то меняются с возрастом. Недаром третий фильм, когда Индиана уже взрослый, давно состоявшийся человек, и вот у него претензии к отцу. В общем, довольно детские, совершенно понятные, но детские. Необходим был целый фильм, чтобы Индиана это как-то прокрутила. А тут в четвертом фильме действительно хорошо, что у него появился сын, и как-то он очень смешно, видимо, пытался себя почувствовать в роли отца. А пятый фильм хорош тем, что показывает, что вообще всякое бывает. Всякое бывает. И то, что ты воссоединился с любимой женщиной и обрел сына, совсем не значит, что так будет всегда. Потому что сын погибает, и, кстати, тоже травма американская, вьетнамская война. Вот, нигде бы то ни было он погибает, а именно на вьетнамской войне. А любимая женщина от него уходит. Женщина, которую он любил, которая его любила, всякое бывает. И человек, мы его видим в начале, человеком, который, в общем-то, практически все потерял, кроме, может быть, любимого дела. И рассказать историю этого человека, рассказать историю, как он, в общем, воссоединился сам с собой и с любимыми людьми, наверное, стоило. Может быть, ее стоило бы рассказать более замысловато. Ну, потому что уместность этих самых несчастных нацистов, ну, в 23-м году, ну, я не уверена. Ну, может, было смешно, когда Индиана, тогда еще молодой, взял подпись у Гитлера, но это было прикольно. Вот. Но это классическая трилогия. А здесь, ну, я не знаю, зачем. Макс Миккельсен, конечно, хорош. Такой вот холодный, пронизывающий взгляд, когда ты хочешь просто, не знаю, куда-нибудь раствориться, превратиться в ледяную статую, это прекрасно. Но мне кажется, что даже он не спасает эту... ну, довольно странную линию. В конце концов, у Индианы столько всего, его можно куда угодно поместить, и мне кажется, это зайдет хорошо. Поэтому не очень понятно, зачем это было нужно.
Я вот сейчас это... просто скажу, почему Да-да. Я обратила тоже на это внимание. История связана с нацизмом. У меня есть младшая сестра, и... я недавно с ней в разговоре пошутила по поводу территории Эльзаса-Лотарингия, о том, какой мог быть договор между Францией и Германией. Но там просто в контексте было, и что самое интересное, моя сестра, она меня младше всего на 7 лет, и она учится в университете, она образованный человек. Вот она не знала, что за территория Эльзаса-Лотарингия. И она, более того, не знает, в чем прям особенность нацизма, фашизма. Она не знает вот это все истории, связанные с тем, что ну, на самом деле там нацисты, они были повернуты на всякой вот этой вот религиозной штуке. И я понимаю, что для нее это вообще не явная история. Ну, как бы, то есть она вот это зло, она, скорее всего, не будет его воспринимать там как зло, с которым нужно бороться. Ну, как бы, для чего, почему, зачем? То есть, и как бы, вот насколько это зло вот на самом деле актуально как зло в 23-м году?
Ну вот давайте кажется... я попробую, кстати, вот в двух словах объяснить как раз присутствие нацизма, нацистов именно в этом фильме. Тут на самом деле все очень просто. Нацисты – это зло, вот именно, которое не нужно объяснять. И поэтому не нужно делать какую-то, там, не знаю, экспозицию длительную в начале. Не нужно рассказывать, почему мы там сражаемся, условно говоря, вот как во второй части, с какими-то религиозными фанатиками, которые поклоняются какой-то богине. Или, ну, даже условно в четвертом фильме там русские появляются. Это тоже такое для американца понятное зло. А нацизм – это зло универсальное, и когда появляется в пятом фильме, начинается фильм с того, что Индиана Джонс появляется, да, и появляется вагон с нацистами, ну, тут все понятно, тут не о чем разговаривать, тут сразу же начинается экшен. И это просто ускоряет включение в игру для всех, и для зрителей, и для режиссера, и для актеров. Вот это самое простое объяснение, откуда нацисты. Здесь не нужно ничего выдумывать, это вот просто враг, который враг, и у него нет никакого оправдания.
Ну, возможно, это правда так для там, нашего поколения и наших поколений. Но
ой, да поверьте мне, поверьте, нацисты – это враг, и это для всех поколений, это если не касаться, да, никаких политических устройств, это, ну, это школьная программа, и это все знают.
Да.
Это неправильная фраза, это все знают. Ну, это все знают.
Ну, в качестве жупила, да, но в чем тут дело? Да. Действительно, как Наташина сестра, люди могут быть особо не в курсах. То есть знают, что это что-то такое вот страшное, но не факт, что... Но
этого достаточно.
Ну, наверное, для пятого фильма, да. В конце концов, он не берет своей целью, не делает своей целью анализ этого всего дела. Ему главное показать... зло, да. Такое наиболее универсальное, и чтобы оно было меньше маркировано как-то политически. Ну да, пожалуй, я с этим согласна. Вот.
Но с другой стороны, как бы, ну тогда там в том числе и теряется история, связанная с тем, что, ну как бы у нас есть там погоня за сокровищем, да, но у нас есть история, ну... какой-то все-таки, ну, давайте будем честны, да, там, осознанной борьбы со злом. А тут у нас зло какое-то, ну, типа, ну, максимально вот оно вот как бы существует. Алексей, вы хотели что-то сказать?
Ворваться. Есть еще, как минимум, одна франшиза, где сражаются тоже с нацистами, это Hellboy, у которого 12 минимум томов на русском только вышло уже, в оригинальных еще больше. И куда бы они ни уходили, там, славянское фэнтези, там, троллит. Ну, Миньол, он вообще по фольклору очень глубоко копает из разнейших культур. Но всегда где-то вот какая-то тень незримый нацизма стоит. Они могут быть на Луне, могут быть в каких-то склепах. Они, опять же, заигрывали в свое время с оккультизмом. И всякие вот эти артефакты вечной молодости, там, управления разумом и прочее. Опять же, все вот эти кибергориллы, которые в Hellboy появляются, тоже вот к ним можно отнести. И это, мне кажется, просто дань вот классике именно франшизы, что вот всегда был у Индианы один какой-то незыблемый, несменяемый враг. Вот могли по ним появляться коммунисты, там, различные сектанты, фанатики, но нацисты, они всегда где-то особнячком, как самый главный большой антагонист были. Ну, без них, мне кажется, не было смысла вот делать еще одну часть и придумать кого-то нового. Хотя, в принципе, могли. Но это вот именно для олдфагов, которым важна аутентичность, они их вот сюда добавили. Поэтому,
не знаю, по-моему, все логично. Это к вопросу про какие-то переклички, к тому, что, наверное, хотели выдержать вот эту линию преемства, преемственности с прежней, со старой франшизой. Ну, мне, правда, это за исключением Матса Миккельсена смотреть было немножко скучновато. Вот. Ну, это, в конце концов, что поделаешь? Что поделаешь?
Просто я добавлю, что, в принципе, знаменитые нацистов на кого-либо другого, у тебя вот, ну, вообще ничего не меняется в пятом фильме. То есть этим злом мог быть реально вот любой, вот прям совсем. Ну, знаете, там, возьмите кого-то из запрещенных во всем мире экстремистских организаций, да, там, террористических, вот, и они бы нормально зашли, вот правда, вот как бы, вот все было бы по настроению то же самое, но это мое мнение, как бы у меня, но опять же, может, это потому, что я чувствую, что меня хотели вот так вот потыкать, и там, ну вот вспомни такие. Первый фильм.
Но, ты же Наташа, его помнишь. с другой стороны, ты же вспомнила. Вот.
Задача выполнена.
Ну, конечно, конечно. Понятное дело, что задача массового кино – это продаться своему потребителю. Но тебе оно продалось, тебя оно торкнуло не в плане чувств к этому фильму, а в плане твоих ностальгических воспоминаний. Значит, действительно, задача выполнена, а то, что это делается, может быть, не так уж и изящно, а, собственно, зачем заморачиваться, если это работает. It works, как говорят американцы, это работает. А вот по поводу увлечения нацистов всякими артефактами, ну, это правда имело место. Я бы, ну, вот просто насколько я знаю, увлечение оккультизмом в Третьем Рейхе, в верхушке, может быть, не стоит так уж сильно придавать такого огромного значения, но факт остается фактом, что часть, во всяком случае, этой верхушки...
Анавер были как-то, я не помню точно название, которое везде фигурирует в основном. Было же специальное подразделение у них.
Да-да-да, нет, понятно, что было специальное подразделение, была часть верхушки, которая прям вот серьезно в этом деле закапывалась, и, конечно, для оккультного сознания всякие артефакты, там типа фетишей, которые обладают какой-то силой, которые нужно использовать для того, чтобы достичь своих целей, но это правда так. Забавно, ну, так забавно, характерно, какие артефакты там они используют. Вот, про ковчег – это первая часть. Там же интересная история, действительно в Ветхий Завет рассказывает нам о таком ящике, в котором хранились, на самом деле, не только скрижали, две плиты с 10 заповедями, но еще и сосуд с манной – это семена растения, которые прилетали израильтянам каждый день в пустыне, они этим питались, и расцветший посох старшего брата Моисея Аарона. И стоял этот ковчег в комнате, куда никто, в храме, в комнате, в которую никто не входил, кроме первосвященника, и тот входил только один раз в году. Судьба ковчега, правда, неизвестна. Скорее всего, он пропал в 586 году до нашей эры, когда город Иерусалим и вся Иудея была взята вавилонским царем Навуходоносором. Но есть мнение, что ковчег мог пропасть и раньше. Вот. Но во всяком случае, после Навуходоносора мы его упоминания не видим, и вероятнее всего, то есть если этот ковчег дожил до Навуходоносора, то, скорее всего, поскольку Навуходоносор сжег, ну, как бы сравнял с землей храм Соломона, скорее всего, и ковчег. Ковчег был также уничтожен. Либо он был вывезен Навуходоносором и где-то затерялся среди артефактов. Мне кажется, Навуходоносор был в этом смысле похож на правительство США. Помните, у них такой огромный склад, и там куча всего, и в этой куче ковчег мог затеряться. Однако существует предание в Эфиопии, эфиопская церковь прям очень активно это поддерживает, что этот ковчег таки был найден. И этот ковчег, он находится в эфиопской церкви, правда, никто его не видит. Есть специальный хранитель ковчега, который за ним бдит, не отлучается от храма, не имеет права разговаривать с посторонними. И даже сам патриарх эфиопской церкви не может смотреть на этот ковчег. То есть это прям святыня, к которой никто не подходит, и, конечно, изучать ее никаким образом нельзя. Вот. Но поиски ковчега, ну, это эфиопская версия, понятно, но поиски ковчега, они действительно были очень популярны. Вот. И, конечно, прикольно, что нацисты из первого фильма думали, что... Ну, они правильно, правда говорят, что ковчег действительно у него была особая сила. Согласно Библии, когда неприятели Израиля захватили ковчег, у них все стали мереть срочно. И поэтому эти товарищи сказали, не-не-не, нам оно не надо, пусть оно едет к израильтянам. Но забавно, что ковчег-то он обладает силой не сам по себе, а в связи с тем, что он вместилище божества. Вот. Но для нацистов, я думаю, один фиг. И за свое такое отношение, мне кажется, они поплатились. Про Святой Грааль, я думаю, что даже и рассказывать нечего, я думаю, что все это знают. Поиск чаши, из которой Христос пил во время Тайной Вечери, и в которой была собрана его кровь. Да, за Святым Граалем кто только из рыцарей, из рыцарских романов не ездил. Вот. И копье святого Лонгина или копье судьбы, вот артефакт пятой части, действительно христианской святыни, действительно сотник, который стоял при Голгофе, он этим копьем пронзил бок Иисусу, проверяя, жив он или нет. Копье тоже считалось издавна большой святыней, но здесь проблема в том, что есть несколько мест, которые говорят о том, что у них самое настоящее – это самое копье. Вот армяне самое известное, да, что это у них это копье. Вот, и очень... парочка еще других мест, да, которые говорят, это копье наше. Вот, во всяком случае, это реально существующий артефакт. Ну и немножко выбивается из этой обоймы, в общем-то, христианских каких-то святынь, артефактов, иудео-христианских, выбивается история второй части, такая довольно забавная, с этим храмом судьбы, с поклонением богини Кали. Ну, я бы только сказала, просто так отметила бы, что в Индии поклонение женским божествам и поклонение Шиве, помните, жители деревни Шиваиты, вот, они поклоняются Шиве, вот, их оппоненты поклоняются богине Кали. Но в реальности шиваизма и поклонение женским божествам, они как раз очень дружат, они тесно очень связаны друг с другом. А богиня Кали действительно такая, ну, такая серьезная дама. Вот. Единственное, что вот эти все какие-то жуткие обряды, они больше, может быть, даже не столько с Кали связаны, сколько с одним из направлений внутри шиваизма. Там были такие товарищи, которые и трупы ели, и что только не делали, даже человеческие жертвоприношения приносили. Да, это имеет место быть, может быть, просто не в таких масштабах. А прикольно, что они так жуть нагнали, такой саспенс сделали. Вот. Ну, то есть, короче говоря, реально существующие какие-то практики из разных направлений, они просто все слили в одно, вот, насытили всякими змеями, всякими скорпионами и просто сделали саспенс. Смотреть жутко, но оторваться невозможно. Вот. Но мне так представляется, что все равно это скорее такие... Ну, как это сказать, такие вот отсылочки для массового зрителя, такие вот декорации, чтобы смотреть было прикольно. А главное все равно другое. Вот. То есть это только обрамление истории, а не самое главное. И вот, поскольку времени у нас уже не так много, хотелось бы обсудить то, а почему, собственно, эта франшиза греет души и сердца такого большого количества людей, вот поколение Наташиных родителей на этом воспитано, вот, мое поколение Индиана Джонса знает, для молодого поколения подрастающего тоже Индиана Джонс может быть важен. Так все-таки что же там главное, почему нас так этот образ греет? Наверное, Алексей, мячик вам.
Я могу для себя выделить восхитительный саундтрек, который ни с чем не спутаешь. И, насколько я слышал, в пятой части он вот именно такой, как надо. Они не перекроили его, там никакого. Вот он прям на ностальгию бьет сильнее всего, как мне показалось. Образ ученого, ну, для меня все-таки Индиана Джонс не совсем ученый. Он кладоискатель. Для меня Индиана Джонс франшиза про поиски сокровищ. Да, вот то, что ты рассказывала про различные, если глубже копнуть в историю артефактов, мне бы было прикольно посмотреть какой-нибудь дикий сериал в мультивселенной, как любит Дисней, где Индиана Джонс как раз узнавал, что где-то в Эфиопии все-таки нашли ковчег, отправлялся туда, или, может быть, вот его преемница, или кто-то еще из его, как бы, окружения. И можно было бы копнуть еще поглубже. И в формате сериала это бы смотрелось, наверное, более интенсивно и никого бы не утомляло. И не было бы у создателей таких больших надежд, что мы влили 300 миллионов, заколабились с кем угодно, там, лего-наборы вышли. Если вот говорить о том, что знает ли молодое поколение, то, конечно, знает. Потому что лего-наборы покупают, ну, там, в принципе, большой разброс. Даже на коробке пишут от 1 до 99. Но я знаю и 35-летних, кто покупает наборы лего, и 15-летних, которые... Для них Индиана Джонс не пустой звук. И сейчас посмотреть его без проблем в кинотеатре, конечно, сложновато, но когда он выйдет, известно где, может быть, кто-то из стримингов российских его купит, ну, вполне возможно. Тот же Кинопоиск вполне когда-нибудь может его в свою библиотеку и добавить. Все его с удовольствием посмотрят. Это же не первый раз, когда провал в прокате не хоронит франшизу, а дает ей новую жизнь. Потому что потом фильм может обрести культовый статус. Люди распробуют, сколько-то лет не будет новой части и какого-то вообще, ну, даже случайного продолжения. И так как не будет альтернатив, они все-таки будут пересматривать эти, уже имеющиеся, и вполне возможно найдут какие-то свои фишечки вот именно в финальном фильме. И, может быть, как раз он станет не провалом, а как тот же там сериал «Firefly», «Светлячок», достоянием вот гик-сообщества. По мне вот именно
у
так.
У меня, кстати, есть некие соображения по поводу того, почему все-таки случился провал в прокате. Опять же, я когда сообщила своему молодому человеку, что вот я двигаюсь смотреть пятый фильм «Индиана Джонс», он мне написал: уверен, что будет кринж. И у него просто это ощущение на фоне всех остальных франшиз, когда вот выходит какой-то новый фильм, и ты смотришь его и думаешь, ну лучше бы не делали, ну вот зачем, ну вот, ну собрали бабки, ну понятно, ну все для этого. И у меня такое ощущение, что много людей, в том числе, они такие: мы уже знаем, что будет. Мы уже наелись за последние несколько лет вот этого всего, И мы больше на это не поведемся, потому что, ну, будем честны, да, все-таки, ну, нашими ностальгическими эмоциями, нашими чувствами пользовались достаточно долго. На бесконечных перезапусках, продолжениях, и вот, мне кажется, просто подустали. Подустали.
Ну, слушай, с промо-тура, с промо-компании есть видосы, где журналисты общаются с пожилым Фордом, и есть, по-моему, вот вирусное видео достаточно, где он пускает скупую слезу. Потому что для него это, может быть, даже в большей степени, чем для зрителей, важная веха в его карьере. Это прощение с персонажем. Поэтому для всех по-разному. Искренность именно Форда самого как актера, я вот в ней вообще не сомневаюсь.
Да, вот мне тоже так кажется. И, может быть, эта искренность, она сделала примерно 50% всего персонажа. Вот Евгений, как давний фанат Индианы Джонса, вот скажите, как вы думаете, ну вот в чем секрет этой франшизы? Почему она к нам греет душу?
Ну вот относительно того, что Форд спустил слезу, да, я хотел бы сказать, что у него ведь две знаковых роли, по которым его знают, в общем-то, от мала до велика, да, и мы можем их очень просто сравнивать. Он всю жизнь умолял Лукаса убить Хана Соло, и он хотел с этим давным-давно порвать. А когда речь зашла о пятом «Индиане Джонсе», он прочитал сценарий и спросил, меня убивать не будут? Ему сказали, нет, убивать не будут. Он говорит, все, отлично, я захожу, и я буду, да, я буду в этом деле до конца. То есть здесь, при всей моей любви к Хану Соло, к «Звездным войнам», «Индиана Джонс» на первом месте. И у меня, и у Харрисона Форда. Вот мы с Харрисоном Фордом, вот два человека, для которых на первом месте Индиана Джонс. Вот. А что касается, почему популярен, смотрите, есть очень простая тоже вещь. В каждом фильме Индиана Джонс, это при всем том, что он охотник за сокровищами, что он мошенник в какой-то степени, что он авантюрист, всегда история заканчивается тем, что он делает выбор в пользу человека. И когда дело доходит до Ковчега в первом фильме, он выбирает Мэрион и прячет ее, и закрывает собой, и защищает ее от действий Ковчега. Во втором фильме он выбирает деревню и ее жителей в пользу них выступает, а не в пользу камней, за которыми охотился, за которые столько пережил. В третьем фильме он отдает чашу отцу, и для него это хоть и является артефактом, но в первую очередь для него отец становится. В четвертом фильме он снова спасает Мэрион и сына взамен того, за чем охотился. Он всегда человек, он всегда правильный человек, он всегда правильный парень. На него хочется быть похожим. Мне очень хотелось, и я был очень благодарен своим друзьям, что меня называли так в детстве, в школе, в старших классах. И тем не менее, вот еще раз скажу, что да, это подкупает, это всегда работает, и действительно, такого героя больше нет. Я не знаю, с кем его можно сравнить. Да, сейчас появились, например, «Звездный лорд», который очень похож, да, в каком-то отношении, да, на Индиану Джонса. Но все-таки вот это человек из прошлого, который на нас, на всех повлиял, который всех нас сделал такими, как мы есть. Это большое достижение для кино, большое достижение для актера. Мне кажется, Харрисон Форд вполне может этим гордиться.
Мне кажется, они просто сделали комбо, они сделали классное приключение, при этом сильного, умного, мыслящего и чувствующего персонажа, наложили все вместе, и получилось вот то, что получилось, то, что с 81-го года является просто, ну, отдушиной для многих. Классный персонаж.
Ну, то есть, получается, он такой интеллектуал, который при этом не уступит никакому ковбою. Мне кажется, что, может быть, вот это вот типичное для Америки разделение мальчики направо, девочки налево. Вот здесь у нас одноэтажная Америка, а здесь у нас Калифорния, земля язычников, привет теории Большого взрыва. Здесь попытка сделать какую-то гармонию, да, гармоничного персонажа. То есть он, с одной стороны, интеллектуал, исследователь, а с другой стороны, он вполне себе настоящий ковбой, который в бою вообще абсолютно никому не уступит. И, наверное, такая его органичность, она очень привлекает. Недавно он появляется, опять же, заканчиваем с того, с чего начали, он появляется в книжке, в протестантской книжке про то, как мужчинам быть мужчинами. Вот. И даже не упоминается, что он там какой-то вот очкарик. Нет, предполагается, что он такой вот весь из себя со своим хлыстом и с обязательной шляпой. Ну что, Наташа, я думаю, что на этом нам надо уже завершать, к сожалению, наш разговор.
Да, нам нужно завершать. С вами была передача Geekzone. Сегодня говорили про чудесную франшизу Индиана Джонс. С вами сегодня была Оксана Куропаткина, я Наталья Лисова и два замечательных гостя наши. Алексей Безруков и Евгений Ухов. Друзья, послесловие будет, поэтому заглядывайте к нам в наши соцсети. И до скорых встреч. Всем пока.
Пока-пока.